Говорит Радио Свобода. Правительство России намерено резко ограничить активность военнослужащих в интернете. Власти Австрии объявили о задержании офицера, много лет шпионившего на Россию. Сегодня 80 лет со дня массового еврейского погрома в нацистской Германии, известного как «Хрустальная ночь». Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных. Военнослужащим запрещается делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и своих коллегах. Речь идет о данных, позволяющих раскрыть ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности, о воинских частях и подразделениях и месте их дислокации. По мнению правозащитников, принятие этого закона, который коснется и солдат-срочников, может привести к повышению уровня дедовщины в российской армии. Кроме того, эксперты полагают, что военные все равно продолжат делиться информацией о себе и своей службе, только другими способами. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Запрет на размещение информации о себе или других военных коснется как контрактников, так и срочников. Об этом заявил замглавы Минобороны России Николай Панков. Он отметил, что закон не накладывает никаких ограничений на жен российских военных. В пояснительной записке к закону сказано, что анализ деятельности вооруженных сил России и других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Конец цитаты. Публикация подобных данных в социальных сетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря такой информации СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года в Сирии. Данные из соцсети использовала и международная экспертно-журналистская группа «Биллингкэт» для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса «Бук», которым, по версии расследователей, был сбит малайзийский «Боинг» в 2014 году. В этих расследованиях активно участвовала группа «Conflict Intelligence Team», которая впоследствии обнаружила, что российская авиация бомбит в Сирии гражданские объекты. Кроме того, в публикации группы от 16 ноября 2015 года приводится свидетельство применения российской армии нового оружия в Сирии, а также зажигательных авиабомб. Основатель группы СИТ Руслан Левиев полагает, что принятие нового законопроекта является избыточной мерой, поскольку любая информация о военных действиях и так является военной тайной. Кроме того, эксперт уверен, что если военных заставят удалять свои аккаунты в социальных сетях, они найдут способы обойти этот запрет и будут выходить в интернет анонимно.
Ну, я напомню, что вот подобная инициатива за этот год принимается уже, по-моему, третий или четвертый раз. И это было в апреле, было в июле, и вот сейчас. И каждый раз меня звонят с тем же одним и тем же вопросом. За все время действия, начиная с украинской войны, начало украинской войны на текущий момент, таких инициатив один в один, было штук 8 или 10. И всегда они дословно звучали абсолютно одинаково, что российским военнослужащим запретят пользоваться соцсетями, размещать информацию в интернете и так далее, и так далее, и так далее. И как и всегда, у меня ровно один и тот же комментарий, как и во всех предыдущих случаях, то что вообще любая информация, касающаяся военной деятельности, с горячей точки или у себя воинской частью на территории России, она все равно является государственной тайной. Она уже засекречена. То есть нет необходимости дополнительно как-то принимать дополнительные правила, законы, запрещающие размещать подобную информацию. Потому что разместив подобную информацию, любой солдат, даже если будет фотография просто его воинской части внутри России, он тем самым разгласим государственную тайну, потому что все, что касается военной службы, это государственная тайна. Даже после принятия закона то и ничего не изменится. Различные приказы внутри Министерства обороны и раньше ходили, что усилить контроль за интернет-деятельностью солдат. Но все упоминалось тем, что военнослужащие солдаты просто отчитываются перед начальником о своем основном аккаунте, где все чисто, никакой информации нет. Но при этом заводят дополнительный аккаунт под вымышленным именем, где продолжают размещать все фотографии и прочие
информации. Это был основатель расследовательской группы СИТ Руслан Левиев. Руководитель правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко полагает, что после принятия этого закона российская армия может стать еще более закрытой от общества.
Отношения, конечно, сложные, потому что, с одной стороны, это давление на военнослужащих, вот запрет личной информации, с другой стороны, размещать любую личную информацию, с другой стороны, это, конечно, есть объективные под этим основания, потому что, ну вот, военнослужащие постят очень много фотографий, еще очень много материала, который как связан с их военной службой, и тут, конечно, есть возможности для разглашения там тех сведений, которые отнесены законом о государственной тайне. И это, конечно, очередной просто будет этап еще большего закрытия Министерства обороны от общества. То есть мы могли бы спокойно, наверное, относиться к этому законопроекту, если бы параллельно Министерство обороны осуществляло бы раскрытие той информации, не составляющей государственную тайну, но значимой для общества, о том, как проходит служба в частях, о том, как нарушаются или не нарушаются права военнослужащих. Передавали бы информацию о количестве погибших в армии, давали, как раньше, как это было в 2007-2009 годах, просто статистику давать. И общество хотя бы тогда знало, что происходит в армии. Сейчас же так, и такой информации нет официальной, и неофициального они также закрывают. Это очень сильно тревожит. Разговоры уже об этом идут, начиная с 2014 года, когда вот ситуация началась, все эти события на востоке Украины, и вся связанная с этим проблематикой, в том числе в российские военнослужащие, там довольно много постили информации по этому поводу. И уже тогда начались эти разговоры. Сейчас просто, наверное, вот бюрократическая машина наконец-то доработала.
Возможно ли это, в принципе, запретить солдат, которые несут срочную службу, выкладывать фотографии там какие-нибудь со своими товарищами, и к чему это, в принципе, может привести?
Ну, запретить, возможно, сделать такой запрет, а потом специальными службами они будут следить, и если будут находить, то будут так или иначе наказывать этого военнослужащего. Конечно, это возможно ограничить. Мы сейчас видим довольно серьезное ограничение использования мобильных телефонов в армии, когда раньше это разрешалось. И это стало, в принципе, очень хорошим каналом коммуникации для солдата, использование мобильного телефона, чтобы он мог лишний раз связаться с родственниками, лишний раз позвонить друзьям. Он не чувствовал бы себя такой замкнутым в этой атмосфере, в замкнутом сообществе, вот сохранялся такой контакт связи. Сейчас эти резко усилены меры по запрету мобильных телефонов, им дают где-то раз в разных частях по-разному, ну, там преимущественно раз в неделю общаться еще под присмотром кого-то, чтобы он разговаривал с родителями. Конечно, это вот ужесточает, а любое ужесточение ситуации для военнослужащих, которые и так находятся в закрытом, так сказать, сообществе, это вот чревато, ну, негативными последствиями, там, повышения недовсина и другого.
Это был руководитель группы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев полагает, что этот законопроект нарушает частную жизнь солдат, позволяя государству вмешиваться в их переписку. Правозащитник подчеркивает, что закон коснется всех военных, без исключения, в том числе солдат-срочников, хотя, по его мнению, справедливее было бы закрывать информацию о каких-то специальных секретных подразделениях.
Я хочу сказать, что только благодаря мобильным телефонам нам как-то удалось хотя бы притормозить ситуацию, связанную с дедовщиной в армии. Десятки, если не сотни людей ко мне обращались, и мы действительно, люди, может, спасали иногда жизнь солдатам. Но есть и другое обстоятельство, связанное. Вот в 2014 году, я понимаю заинтересованность спецслужб о том, что когда вот произошли разоблачения деятельности военных на территории Восточной Украины. Ну так не надо, может быть, использовать военнослужащих на территории сопредельных государств и говорить, что их там нет. Может быть, по-другому надо вести себя. Поэтому я даже по существу возражаю, понимаете? Были совершены преступления российскими военными. И потом были разоблачены благодаря интернету и мобильной связи. Так не совершайте эти преступления. Не сбивайте Боингов там и так далее и тому подобное. Может быть, так более правильно повести. Ну, вообще, я согласен, что существуют спецчасти такие, которые совершают какие-то там деликатные задачи. Нет такого государства, которого этого не было. Мы смотрим голливудские фильмы, везде много чего нехорошего творится. Но там очевидно, там людям запрещено, и я уверен, что они интернетом не пользуются. А если пользуются, то тогда увольняйте этих людей. Как вот мы сейчас видели, грушники там пользовались, там непонятно, что они там, и куда звонили, и что они там делали. Но это спецчасти, это отдельные подразделения. А я говорю об армии целиком, в том числе, что армия участвовала в Восточной Украине. Я спасал людей от того, чтобы контрактников не направлять в Восточную Украину, потому что контрактники, когда они узнавали, или их родители, они переписывались с родителями, говорили, что вот нас, наверное, направят в Украину. Ко мне обращались родители, сделайте все, чтобы мы их детей не направляли в Украину. Это все было благодаря электронной почте. И мы обращались в Генштаб. Я писал в Генштаб и говорил, что вот незаконно, когда контрактники хотят уйти из контракта, их должны немедленно убрать из контракта, потому что так закон устроен. Если человек пишет заявление, я хочу разорвать контракт, его тоже должны называть контракт. А им этого не делали, понимаете, контракты направляли в Украину. Я должен сказать, что у меня вполне было положительное переписывание в Генштабе, они вмешивались, и сотни людей, которые ко мне обратились, не поехали, якобы, так сказать, вот, я не знаю, как там, без нашивок туда, в Восточную Украину, контрактников. Угу. Я считаю, что это вообще было, как говорится, очень важно для общества. А если говорить вообще о срочниках, то, конечно, дедовщина, которая сейчас будет снова возрождаться, я уверен, потому что туда едут совершенно, как бы, ну, дети, можно сказать, да, попадают в такие суровые условия. 100% дедовщина будет возрождаться благодаря этому. И вообще семейные связи надо сохранять у этих фактически подростков с семьями. Это правильно, и это надо... Конечно, я возражаю против этого.
Это был глава движения «За права человека» Лев Пономарев. С 1 марта 2018 года Минобороны России ограничила эксплуатацию в армии современных средств сотовой связи. Вместо смартфонов и фонов все военнослужащие теперь должны использовать простые кнопочные телефоны без встроенной фотокамеры и функции определения месторасположения владельца. Военные объясняют это соображениями секретности. В последние годы Минобороны России испытывала много проблем из-за утечек информации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» за 9 ноября. У микрофона Ярослав Шимов. Власти Австрии объявили в пятницу о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Имя подозреваемого не называется. Министр обороны Австрии Марио Кунасек сообщил, что отставной полковник, житель Зальцбурга, работал на российские спецслужбы примерно 20 лет. Он передавал российской военной разведке информацию о военной авиации и артиллерийских системах своей страны. В последние годы агент переключился на сведения общественно-политического характера о миграционном кризисе, политике австрийского правительства в этом вопросе и общественной реакции на нее. Отменен запланированный визит в Россию главы Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. По иронии судьбы, именно она стала символом сближения Австрии и России при нынешнем правительстве двухпартийной коалиции – консерваторов и правых популистов. В августе этого года Владимир Путин был почетным гостем на свадьбе Кнайсель и даже станцевал с невестой. Означает ли нынешний шпионский скандал конец танцев Вены с Кремлем? Ситуацию для Радио Свобода комментирует австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета Антон Пелинка.
Я сомневаюсь. Путин всегда может сказать, что это произошло без его ведома, тем более, что агент, как утверждается, начал работать на Россию еще в 90-е годы. Путин может выразить сожаление и так далее. Воздействие этого инцидента на российско-австрийские отношения, скорее всего, будет кратковременным. Отмена визита министра иностранных дел в Москву – это неизбежный в таких случаях дипломатический жест. Но в долгосрочной перспективе пророссийские интересы многих членов нашего правительства, прежде всего представляющих партию «Свободы», скорее всего, возьмут верх. А эти интересы связаны с Россией, так что Москва сможет ограничиться формальными сожалениями, и раздражение быстро пройдет.
Но не факт, что такие сожаления последуют. Первая реакция Москвы была довольно резкой. Австрийский посол вызван в МИД, а глава этого ведомства Сергей Лавров заявил, что, цитирую, «Австрия должна была напрямую адресовать России свои озабоченности и подозрения». Это не похоже на извиняющийся тон.
Возможно, они раздражены тем, что наше правительство придало этой ситуации такую огласку. Как бы то ни было, когда я говорю, что в долгосрочной перспективе это происшествие не будет иметь большого эффекта, то имею в виду прежде всего влияние партии «Свободы», в руках которой находится Министерство иностранных дел и обороны, хотя внешнюю политику держит под личным контролем канцлер Курц. Для партии «Свободы» максимально теплые отношения с Россией, можно сказать, одно из программных положений. Это исходит из во многом антизападной, точнее, антиевропейской, в смысле евроскептицизма и противостояния Европейскому Союзу, ориентации партии «Свободы».
Означает ли это в таком случае, что в правящей коалиции возникнет напряжение, потому что Себастьян Курц и его народная партия в целом вполне лояльны ЕС?
Этот шпионский скандал – это, как бы то ни было, единичный случай. И напомню, речь идет об отставном офицере. Он уже был в отставке, когда партия «Свободы» получила после выборов контроль над Министерством обороны. Это случилось всего год назад. То есть эта шпионская афера началась задолго до того. Так что министр Кунасик и его однопартийцы с полным основанием могут развести руками и отрицать какую-либо свою вину или причастность к этому. И надеяться на то, что через неделю об этой ситуации никто не вспомнит.
Этим летом поступали сообщения о том, что австрийская полиция в координации с Министерством обороны инициировали обыски в офисе контрразведывательной службы, что партия «Свободы» стремится поставить под свой контроль все госструктуры, связанные с национальной безопасностью. Это так? Что там происходит?
Да, это серьезная вещь, которая стала предметом специального парламентского расследования. Причем его инициировала не только оппозиция. Вопросы возникли и у консерваторов, партнеров партии «Свободы» по коалиции. В связи с обысками в офисе контрразведки вновь зазвучали предупреждения о том, что партии «Свободы» нельзя давать полный допуск ко всем государственным секретам, потому что нет уверенности, что эти секреты не окажутся потом в ненадлежащих руках, так скажем.
В годы Холодной войны Вена, как столица нейтральной страны, пользовалась репутацией одного из шпионских центров, где активность спецслужб разных стран была весьма высокой. Нынешний инцидент напоминает о том, что некоторые традиции не устаревают?
Я не специалист в области разведки, но если исходить из той информации, которая была обнародована, то она касалась прежде всего Австрии, нашей оборонной промышленности, армии, каких-то политических вопросов вроде миграционного кризиса. С точки зрения формально-правового статуса Австрия нейтральна, хотя и окружена странами, входящими в НАТО. Но хотя штаб-квартиры некоторых международных организаций находятся у нас, мы все же не главный центр международной коммуникации. Если бы я руководил российской шпионской сетью, я бы гораздо большее внимание уделял Брюсселю, нежели Вене.
Австрия объявила, что на задержанного агента ее навели спецслужбы некой дружественной страны. Газеты называют Германию. Может ли этот инцидент способствовать большей координации между Австрией и другими странами Запада в сфере безопасности и защиты от внешних угроз, в том числе исходящих из России?
Да и нет. Скандал, возникший после обысков в офисе спецслужбы БФАУТ, в качестве одного из последствий имел ослабление связей и снижение уровня доверия между нашими службами безопасности и соответствующими ведомствами наших партнеров по ЕС. Сейчас оппозиция и те силы в правящей коалиции, которым эта ситуация не по душе, могут использовать шпионский скандал для того, чтобы бить в колокола по поводу необходимости большей координации с европейскими союзниками. Но еще раз говорю, консерваторы и партия «Свободы» здесь гнут каждый свою линию.
Может ли это в конечном итоге привести к кризису коалиции и даже развалу правительства Курца?
На данный момент не думаю. Правительство достаточно популярно, если судить по опросам. А пока это так, коалиция останется на месте. Они всегда могут сказать, чего же вы хотите, если граждане нами довольны.
Я беседовал с австрийским политологом Антоном Пеленькой. Продолжаем программу «Время свободы». В преддверии объединительного архиерейского собора в Киеве, на котором иерархи трех украинских православных церквей должны создать независимую от Москвы автокефальную поместную церковь и избрать ее предстоятеля, Кремль и Русская православная церковь пытаются помешать этому процессу. 11 октября Синод Вселенского патриархата в Константинополе объявил о начале предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Реагируя на этот шаг, РПЦ разорвала отношения с Константинополем. На днях украинские пограничники отказали во въезде в страну ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию. О ситуации с церковным противостоянием на Украине рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Выступая 7 ноября на международной конференции в Киеве, уроки гибридного десятилетия, что нужно знать для успешного движения вперед, президент Украины Петр Порошенко заявил.
Российская православная церковь является элементом российской политической системы.
Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сказал, что Россия держится на двух столпах – на РПЦ и на ядерном оружии. Мы должны сделать из этого выводы. Разве это нормально, когда в Кремле собирается Совет Безопасности России под председательством Путина, чтобы защитить РПЦ в Украине? Вам в Украине нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию.
Нема що робити вашому озброєнню. Додому, в Росію.
В Русской Православной Церкви слова украинского президента назвали дискриминацией по религиозному признаку. Подчеркнул при этом, что непонятно, кого именно Порошенко призывает покинуть Украину, поскольку предстоятель УПЦ Московского Патриархата, митрополит Ануфрий, духовенство церкви и миряне являются украинскими гражданами. Судя по последним публикациям в прессе, представители РПЦ и ее структурной составляющей УПЦ МП развернули масштабную информационную кампанию, призванную дискредитировать вероятных кандидатов на пост предстоятеля по местной церкви и рассорить иерархов, поддержавших обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании автокефалии в Украине. В Киеве предполагают, что в рамках этой кампании пытался приехать в украинскую столицу 7 ноября и ректор Московской духовной академии архиепископ Верийский Амвросий. Его задержали на пропускном пункте в киевском аэропорту Жуляны и запретили въезд в Украину. Спикер УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич так прокомментировал отказ представителю РПЦ во въезде в Украину.
Пограничная служба написала официально причину. И причина была такова, что он не сформулировал внятно причину своего приезда или предстоящего пребывания в Украине. Вот что. Вот такая официальная причина. И сам владыка Амвросий в своем телеграм-канале, а также и на официальном сайте Московской духовной академии опубликовал копии этих документов из пограничной службы Украины. Именно такая причина там была указана. Но эта причина не выдерживает критики, поскольку владыка ехал на официальные мероприятия, а именно на актовый день, это как престольный праздник, о Киевской духовной академии. У него было приглашение от ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра. Поэтому он ехал абсолютно с четкой и ясной целью.
Сам ректор Московской духовной академии связал запрет на въезд в Украину с последним заявлением президента Порошенко о том, что Российской Православной Церкви нечего делать на украинской территории. Вы согласны с владыкой Амвросием?
Я не могу дать конечного ответа, но слишком уж, скажем, близкие вот эти параллели и эти события, эти слова, сказанные президентом, к действиям нашей пограничной службы.
Ориентировочно 21-22 ноября в Киеве может собраться объединительный собор, чтобы создать православную церковь в Украине и избрать ее предстоятеля. Могут ли в этом соборе участвовать епископы вашей церкви?
Во-первых, неизвестна дата. Вот нет официальной информации касательно даты проведения этого собора. Это только слухи. А во-вторых, наши иерархи и позиция нашей церкви состоит в том, что поскольку мы не обращались как церковь к патриарху Варфоломею с какими-то, скажем, с какими-то просьбами, мы принимать участие и не будем. Вот. И есть ли же некоторые отдельные иерархии там в силу каких-то причин личных или каких-то захотят участвовать в этом соборе, то к ним будут быстрее всего применены канонические санкции со стороны руководства нашей церкви.
Директор Центра религиозной безопасности Украины, религиовед Дмитрий Горевой в интервью «Радио Свобода» рассуждает о перспективах УПЦ Московского Патриархата, вероятных кандидатах на пост предстоятеля Единой Поместной Православной Церкви и о причинах, по которым архиепископа Амвросия не впустили в Украину.
Не знаю его планов, но тут срабатывает некая коллективная ответственность, которая с правовой точки зрения, конечно, не всегда корректно и допустимо, но мы знаем о той роли, которую сыграла Русская Православная Церковь в идеологической подготовке для военного вторжения на Донбасс и оккупации Крыма, и теперь Русская Православная Церковь, в принципе, пожинает те плоды. Еще в 2014 году многие мои коллеги, религиоведы, предсказывали, что вот такая идейная, идеологическая поддержка Русской Православной Церкви, она не сойдет ей с рук, и потом она будет вести коллективную ответственность за все свои действия, что мы сейчас, собственно, и видим. УПЦ МП, как бы она ни старалась подать собственную позицию над конфликтностью, она все-таки скажем так, сочувствуют одной из сторон конфликта, и, например, все те священники, которые высказывают пророссийскую точку зрения, они в том числе и провокативную, в том числе и ту, которая может разжигать межнациональную рознь, эти священники неформально в определенном фаворе своего руководства. А те же священники, которые выступают, поддерживают украинскую власть, проевропейский вектор развития, которые считают события 2014 года революции достоинства или же аннексии Крыма, те священники всячески наказываются, они убираются с руководящих медийных постов, чем, собственно, делается две вещи. Первое, это отправляется сигнал всему остальному духовенству о том, что такая линия высказывания и поведения, она неправильна. И второе, таких священников с такой позиции убирают с, скажем так, церковных медиаплощадок и искусственно создается впечатление, как будто вся УПЦ-МП насквозь пророссийская. Хотя это не так, это искусственно созданная иллюзия. На самом деле в этой церкви есть немало количества проукраинско настроенных граждан, и вот история с автокефальной церковью, когда она будет учреждена, я уверен, что на протяжении определенного времени значительная часть УПЦ-МП присоединится к этой церкви.
Один из ведущих специалистов Вселенского патриархата по украинскому вопросу, архиепископ Телмийский Ияв, в недавнем интервью BBC заявил, что все сейчас иерархи в Украине де-факто, согласно решению Синода 11 октября, являются архиереями Вселенского престола.
Как я понимаю себе ситуацию, вот это именно эта часть его интервью Ияв Гетче, она является расшифровкой, интерпретацией, пояснением того решения Синода Константинопольской патриархии. Там было несколько пунктов о том, что отменяется акт 1686 года, о том, что Филарета и Макария и их последователи признают в законном статусе, о том, что возобновляется Ставропигия в Киеве и прочее. Так вот, последствия этого действия, вот отмены акта 1686 года, это и есть ликвидация Московского патриархата в Украине, то есть в юридическом плане. Тот акт, он что под собой подразумевал? Что Константинополь в силу определенных исторических обстоятельств передает Москве право рукополагать киевского митрополита, которого выбирает местное духовенство и шляхта. Так вот, когда этот акт отменен, все возвращается к той ситуации, которая была до этого акта. То есть в Украине действует киевская митрополия, которая подчиняется Константинопольскому патриархату, и Московского патриархата тут фактически нет. То есть в данном случае владыка Иов, как и мне видится, просто разъяснил те решения, которые принял Синод Константинопольского патриархата.
До конца ноября, как ожидается в Киеве, может собраться Объединительный архиерейский собор, чтобы создать новую церковь в Украине и избрать ее предстоятеля. В РПЦ утверждают, что есть письмо из Фанара, согласно которому в выборах предстоятеля не смогут участвовать главы Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной церкви Макарий.
Я не видел этих писем. С одной стороны, это можно расценивать так, как это расценивают в Киевском патриархате, что это вброс Москвы перед собором, чтобы как бы снизить рейтинг, подкосить рейтинг Филарета. С другой стороны, мы между строк, читая интервью того же самого архиепископа Ияв Гетче, видим там, что он говорит, что автокефалия в Украине дается не для того, чтобы удовлетворить чьи-то амбиции, а для того, чтобы там восстановить церковный порядок. Тут может быть намек на Филарета. Но я повторяю, что он может быть, может его и не быть. И поэтому я, с одной стороны, не очень доверяю той информации, которая вот была о том, что Филарет и Макарий не могут баллотироваться. С другой стороны, я до конца ее не отбрасываю как такую, которая может иметь шанс на то, чтобы быть достоверной.
Вероятным кандидатом в предстоятели независимой от Москвы православной церкви в Украине в СМИ называют и друга президента Порошенко, винницкого митрополита УПЦ-МП Симеона.
С одной стороны, это можно расценивать как вброс, с другой стороны, в принципе, кандидатура Симеона, она бы была компромиссной, он как бы довольно-таки нерядовой архиерей в УПЦ, он представляет определенную проукраинскую группу, и, в принципе, если бы реализовался такой сценарий, что костяк новой церкви составляет, например, общины Киевского патриархата плюс предстоятели от Московского, это было бы очень таким выигрышным шагом для того, чтобы представители Московского патриархата присоединились к этой церкви. Ведь в УПЦМП есть очень много сторонников автокефалии, но их пугает личность Филарета. Они не хотят идти в автокефальную церковь, которая будет авторитарной, где будет практически неограниченная власть одного предстоятеля. А если бы это была коллегиальная церковь, да и тем более ее возглавлял один из митрополитов УПЦМП, то это было бы большим плюсом и большим стимулом для того, чтобы присоединиться к этой церкви. Поэтому, в принципе, как один из вариантов кандидатуры Симеона на представительство, то я бы такой сценарий развития не отбрасывал.
Как заявил архиепископ Иова, согласно церковным канонам, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь. Означает ли это, что регистрация УМП Московского патриархата будет отменена после создания поместной православной церкви в Украине?
Нет, регистрация не может быть отменена, потому что правило о том, что на территории одного государства должна быть одна юрисдикция, это церковное правило, это внутреннее церковное или там религиозное постановление. Регистрация – это же уровень отношений государства и церкви, и государство не может в отношениях с религиозными организациями руководствоваться нормами религиозных организаций, но руководствуется нормами своего светского законодательства. У нас в стране религиозная свобода, и каждая община может принадлежать тому центру, которому она посчитает нужным. Поэтому это не влечет за собой автоматическую там, снятие с регистрации. Более того, да, действительно, вот этот принцип о том, что на территории одного государства должна быть одна юрисдикция, он закреплен в каноническом праве, правда, в несколько иной форме, там в каждом городе должен быть только один епископ. Но исходя из нынешних существующих реалий, в принципе, этот принцип не соблюдается. Например, в Эстонии есть две православные церкви, которые признают друг друга. Это Эстонская православная церковь в составе Московского патриархата, Эстонская православная церковь в составе Константинопольского патриархата. Интересная ситуация в Греции, где на территории одного государства есть две юрисдикции. Одна – это Латская православная церковь, а другая – это Константинопольский патриархат, который занимает территорию Северной Греции, Крита, Ионийских островов и Афона. То есть, а в Европе вообще, в каждом европейском большом городе, там по нескольку канонических православных епископов, все они друг друга признают, ну, в основном они окормляют диаспору. И говорить о том, что вот должно быть так, по канонам – да, но реалии жизни показывают, что не будет так.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в стране единой православной церкви УПЦ Московского патриархата должна будет называться Русской православной церковью в Украине.
Но я считаю, что это было бы логичным. Конечно, они не захотят этого делать, потому что они сейчас всячески отрицают свою принадлежность к России после того, как в публичном пространстве стало, скажем так, мягко говоря, непопулярно афишировать аффилиацию с Москвой. Они стали напирать на то, что они никакой не московский патриархат, что они исключительно Украинская православная церковь. Хотя мы же понимаем, что и в их уставе, и в уставе Русской православной церкви написано о том, что они принадлежат и входят в структуру Московского патриархата. Вопрос в том, что как это сделать, чтобы это не нарушало законодательство, потому что согласно украинскому законодательству каждое юридическое лицо, оно обладает, скажем так, правом на свое наименование. Но в парламенте зарегистрирован законопроект 5309, который устанавливает особое наименование для религиозных организаций, центр которых находится в стране-агрессоре. Поэтому, в принципе, в правовом поле этот вопрос решаем.
Говорил директор Центра религиозной безопасности Украины Дмитрий Горевой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 9 ноября. Переходим к международным темам. Состоявшиеся в минувший вторник промежуточные выборы в Конгресс США остаются одним из главных мировых политических событий уходящей недели. Республиканская партия президента Дональда Трампа удержала за собой верхнюю палату Сенат и даже усилила в ней свои позиции, но уступила оппозиционным демократам большинство в палате представителей. Что это означает для американской политики? Верны ли утверждения о том, что американское общество критически расколото? О результатах выборов в Конгресс и их возможных последствиях мой коллега Юрий Жигалкин поговорил с политологом, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ярым-Агаевым.
Так называемые промежуточные, то есть проходящие на полпути к президентским выборам в Конгресс, завершились ничейным результатом. Партия президента, как правило, теряет позиции на промежуточных выборах, и демократическая партия, отстраненная от власти в Конгрессе последние 4 года, вернула себе большинство в Палате представителей. Ее кандидаты также получили несколько губернаторских кресел. Республиканская партия не только сохранила большинство в более важной верхней палате Конгресса и Сенате, но и расширила его. Однако, если копнуть глубже, то выборы показали неожиданную для его критиков силу позиций президента Трампа и при этом открыли возможность оппонентам Дональда Трампа заблокировать любые серьезные инициативы его администрации и даже при желании расстроить ее деятельность, начав нескончаемые расследования действий президента и его окружения. Подобный путь, впрочем, сопряжен с большим риском для демократов. Пойдут ли они по нему, непонятно. Юрий Ярым-Агаев, ваша оценка результатов выборов?
Я считаю, что в целом это успех Трампа и успех республиканцев. Республиканцы потеряли палату представителей, но они оставили за собой Сенат и даже увеличили в нем большинство голосов собственных. Они потеряли часть губернаторских мест, но и выиграли много очень важных губернаторских мест. Причем они выиграли губернаторские места в очень важных штатах. В первую очередь Флорида, Огайо – это 2 очень важных штата с точки зрения президентских выборов, потому что в них в большой степени решается судьба следующего президента, и тот факт, что там в обоих местах будут республиканские губернаторы, безусловно, будет на руку Трампу в 2020 году. И сравнивая с другими промежуточными выборами, они, безусловно, лучше прошли гораздо в этот раз для республиканцев, потому что если, например, взять выборы Обамы 2010 года, то они потеряли вдвое больше конгрессменов и палату представителей, естественно, вместе с ней, но они также потеряли и Сенат. То же самое относится к выборам промежуточным Клинтона в 1994 году. Он тоже потерял около 60 конгрессменов и тоже потерял Сенат. В этот раз республиканцы потеряли гораздо меньше не только, чем ожидали сами, но и в сравнении с аналогичными ситуациями прошлых лет.
Профессор Найт, согласитесь или будете оппонировать этой оценке?
Ну, я не совсем согласен. Надо сказать, что в этом случае, в отличие от выбора 2016 года, прогнозы, опросы общественного мнения более-менее оправдываются. Все-таки то, что 26 мест в Палате представителей перешли демократы, это существенно. Еще значительное количество губернаторов, контрольно-местный законодательный орган, тоже умеренные, но все равно значительные результаты в пользу демократов. Я думаю, что этот выбор можно трактовать, безусловно, как упрек Трампа, как знак неприятия политики и личного стиля Трампа, особенно со стороны городского населения, населения, скажем, более образованное и населению более мультиэтничное. Эта часть американского населения дал такой умеренный, но достаточно ясный отпор Трампу, мне кажется, в этих выборах.
Мне сразу вспомнилась реакция либерального комментатора CNN, афроамериканца, который в явном расстройстве после появления первых результатов с изумлением задавал вопрос: как люди, как американцы, могут голосовать за президента, который, по его словам, является расистом, ксенофобом и прочее? Юрий, у вас есть ответ на этот частый вопрос, кстати, критиков Трампа?
Ну, во-первых, как раз выборы вчерашние показали, что эта часть очень маленькая. Эта часть находится в основном на двух берегах, в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Вашингтоне. В большой степени сосредоточена в нашей прессе и телевидении. ибо избиратели себя проявили совершенно по-другому. Безусловно, элемент референдума есть, и в вопросах общественного мнения избиратели с двух сторон говорили, что для них это важный вопрос при голосовании высказать свою либо поддержку, либо неодобрение Трампа. Я согласен с тем, что это референдум, но это не значит, что этот референдум вынес отрицательный, он скорее вынес более положительный, чем отрицательный вывод по отношению к Трампу. Опять же, я говорю, сравнивайте с предыдущими референдумами. Для Трампа этот референдум прошел гораздо лучше, чем он прошел в свое время для Обамы или для Клинтона. Это факт.
Нейтан, а вы как бы ответили на этот вопрос, как такое количество американцев может голосовать за президента, у которого критики находят такое количество негативных свойств?
В этом случае очень важный фактор – это состояние экономики. То, что при всей нелепости поведения Трампа, его стиле, люди не чувствуют последствий его политики прямо в его кармане. Некоторые места, интересно, они чувствуют, и это вот как раз где было интересно все-таки повороты. Допустим, то, что брали место Палаты представителей в Айова, это очень значительно. И Южный Висконсин – это место, где сельское хозяйство доминирует, и люди чувствует прямо последствия торговой политики Трампа, особенно то, что китайцы теперь не покупают соевые бобы, поэтому они прямо чувствуют эффект политики Трампа.
В этих местах как раз победили демократы.
Демократы. Из-за состояния экономики это важно. Я думаю, что у многих республиканцев есть ощущение, да, может быть, он мне не нравится, хорошо, если бы он потише себя вел в некоторых случаях, но мне нравятся его политики, поэтому я готов его терпеть. Это достаточно распространенное отношение в этом случае.
Идея, что страна остается глубоко расколотой, была, в общем, общим местом практически всех комментариев по результатам этих выборов. Дескать, это вещь нехорошая. Критики Трампа говорят, что он представляет собой угрозу демократии. Но смотрите, какое разнообразие членов Конгресса принесла эпоха Трампа. В Конгресс прошли женщины-летчицы. Впервые две женщины-мусульманки. Там есть представители сексуальных меньшинств. Нейтан, что нам эти выборы говорят о состоянии американской демократии?
Я бы не спорил с тем, что это показывает как расколотое американское общество, но, может быть, ситуация все-таки не такая безнадежная. Все-таки есть крайне правое крыло, есть значительно левое крыло, но есть еще группы в середине. В результате этого выбора это показывает как раз присутствие и власть вот этой середины, я так надеюсь. А с Трампом, да, очевидно, что есть определенный процент населения, который продолжает откликнуть на его вызов. Вызов ксенофобии, ненависть к иммигрантам, подозрительное отношение к всем, инакомысленность, достаточно агрессивное, такое почти открытое апелляция на расизм. Вопиющиеся случаи были накануне выбора, и чувствуется, к сожалению, что определенный процент населения реагирует положительный на этот и поддерживает Трампа из-за этого. Но это вряд ли больше, чем 30-35% населения. Есть, конечно, крайне левые тоже, которые имеют свою сторону, свою поддержку.
Юрий, Нейтан называет некоторые заявления президента, я полагаю, касающиеся каравана мигрантов, двигающегося к границе США, ксенофобскими, если не российскими. Что, естественно, раздражает сторонников Трампа, которые не видят в заявлениях президента никакого расизма. Как вы относитесь к подобным высказываниям президента?
Я не вижу ни ксенофобии, ни расизма в поведении и высказывании Трампа. Понимаете, когда он говорит о защите американских границ и о том, что нельзя давать любым людям по их воле входить в нашу страну, это не имеет никакого отношения ни к ксенофобии, ни к расизму. Это совершенно естественная позиция человека, который отвечает за свою страну и который говорит, что страна должна охранять границы, и она сама должна решать, кого впускать и кого не впускать в страну. Так что я просто этой стороны не вижу, может, я пропустил какие-либо его заявления, но я подобных заявлений от него не слышал. Так же, как я, конечно, категорически не согласен о том, что 33 или 40% населения в Америке поддерживает расизм, ксенофобию и так далее. Я в Америке живу давно и много, и, честно говоря, таких людей практически никогда не видел. Опять, может быть, я изолирован от этого. Смешиваются вопросы, к сожалению, политики и серьезные вопросы политики, включая миграцию, с ярлыками, которые навешиваются на человека тогда, когда его политика другим людям не нравится.
Юрий Жигалкин беседовал с американскими политологами Натаниэлом Найтом и Юрием Ярымагаевым. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Если в Германии попросить прохожих на улицах назвать какой-либо день календаря, который оставил наиболее заметный след в истории их страны, то почти наверняка большинство назовет 9 ноября. Именно на этот день пришлись такие события, как конец монархии Гогенцоллернов и провозглашение республики в 1918 году, пивной путч Адольфа Гитлера в 1923, спустя 15 лет массовый еврейский погром, так называемая «Хрустальная ночь», а в 1989 году падение Берлинской стены. В этом году 9 ноября отмечается в Германии под знаком 80-летия общегерманского еврейского погрома, который многие считают началом Холокоста. Из Берлина передает наш корреспондент Юрий Векслер.
Сегодня в Германии проводятся многочисленные официальные мероприятия. В преддверии траурной даты по телевидению было показано несколько новых документальных фильмов и телепередач об увеличивающемся числе случаев проявления антисемитизма в германском обществе. Эти факты поражают, и они только частично могут быть объяснены ненавистью к евреям, завезенной в Германию, как считают эксперты, беженцами из арабских мусульманских стран. Правительство страны понимает необходимость реагирования, и с недавнего времени в стране действуют уполномоченные правительства по вопросам антисемитизма. Ноябрьский погром 1938 года немецкие евреи назвали «Ночь сожженных синагог». Эстетизирующее погром название «Хрустальная ночь» идет от самих погромщиков-нацистов. Разыгрывали ночной народный гнев в основном штурмовики. Они били оконные стекла в еврейских магазинах, поджигали синагоги, и утром под ногами прохожих хрустели осколки стекла. К утру 10 ноября 30 тысяч человек были арестованы и отправлены в концлагеря. Арестовывали не погромщиков, а их жертв, евреев. О последствиях этого погрома вспоминал 5 лет назад ныне 90-летний Хельмут Штерн.
Я с утра пошел в школу, как всегда, и я шел, значит, своей дорогой. Там был музыкальный магазин, перед которым я всегда останавливался с большим интересом. Конечно, я же тогда уже учился и на рояле, и на скрипке играть. И вижу, что совершенно все разбито. Там разорваны ноты, там инструменты разбиты. И главное, что на мостовой лежал пианино. Очевидно, его сбросили сверху. Школа была за очень большой, совершенно новой синагогой. И уже издалека я видел пламя сверху из купола. Я подошел к синагоге, и там дети стояли все, и учителя стояли и говорят нам: «Ну, ребята, давайте быстро домой, по домам». Но я домой не шел.
Русский язык Хельмут Штерн выучил в эмиграции в китайском Харбине, где он провел 11 лет.
Я пошел на кофе с Дан. Мне какой-то внутренний голос, как будто говорил: тебе надо это все видеть. И я видел впервые в моей жизни, как нормальные люди вошли в магазины разбитые и взяли, что хотели. То есть стали ворами. Нормальный народ. Конечно, я должен сказать тут, если я был бы не евреем, а был бы нацистом, и на мне была бы форма, я не знаю, что я бы сделал. Это я должен сказать. И я это говорю. Потому что никто из нас не знает, что при каких обстоятельствах мы становимся животными.
Погромы продолжались по всей стране до 13 ноября. Всего в Германии сожгли 1400 синагог и молельных домов. Около 400 евреев были тогда убиты. Вскоре нацисты перешли от дискриминации и ограбления евреев, которые продолжались с первых дней правления Гитлера, к их массовой депортации, а затем их поголовному уничтожению в Германии и Европе. Этот погром был знаковым событием, развеявшим последние иллюзии и надежды немецких евреев на возможность выжить в родной для них стране. В последние десятилетия в Германии сформировалась культура памяти о преступлениях нацистов и их жертвах. В Берлине поставлены памятники всем группам жертв. Они сосредоточены вблизи Рейхстага и Бранденбургских ворот. Это памятник убитым евреям Европы, убитым национал-социалистами Синти и Рома, убитым депутатам Бундестага, коммунистам и социал-демократам, памятник подвергшимся преследованиям при нацизме представителям сексуальных меньшинств, Он представляет собой куб с видеоокном, в котором демонстрируются короткие видеоролики поцелуев гомосексуальных и лесбийских пар, а также памятник людям, уничтоженным по нацистской программе «Эвтаназия», известной также как Т-4. Есть немало других памятников, в частности, на вокзалах, с которых уходили железнодорожные транспорты в концлагеря. Важным общегерманским элементом сохранения памяти о жертвах нацизма стали так называемые «камни преткновения», по-немецки «Стольперштайны». Это вмонтированные в землю перед домами жертв камни с латунными табличками, на которых указаны имя, фамилия и дата рождения жившего в этом доме человека, а также дата его депортации, дата и место его насильственной смерти, как правило, конкретный лагерь смерти, чаще всего Аушвиц-Освенцим. 4 года назад своеобразное дополнение к камням преткновения предложил скрипач из Бохума Миша Нодельман. Он ученик знаменитого педагога Захара Брона, переехавший из Петербурга в Германию в 1999 году, регулярно играет один или с коллегами в форме скромного флешмоба у камней преткновения перед видеокамерой с трансляцией происходящего в Facebook. Я начал беседу с Мишей Нодельманом с вопроса, как возник его проект.
Мне вот сейчас, по прошествии 4 года, пожалуй, мы вот занимаемся, 4 года, как эта идея существует, именно спонтанного музицирования возле камня преткновения, да, чтобы из вот этой лаконичной немой записи постараться сделать еще и какое-то современное событие, да, чтобы действительно проходящие мимо люди или люди, которые видят эту трансляцию в интернете, чтобы они споткнулись у нас и какое-то мгновение отдали своего внимания этой табличке, этому человеку, который стоит за этой лаконичной надписью, да. И сейчас, по прошествии этого времени, мне на самом деле удивительно, почему раньше не пришла такая простая мысль в голову, ведь, собственно, что может быть проще, да? Скрипка всегда в руках музыканта, что может быть проще просто взять и что-то сыграть.
Миша, я знаю о том, что ваш дед жил когда-то в Германии. Не можете ли вы поподробнее рассказать об этом?
Это так. Да, мой дед, скрипач Наум Нодельман, его сестра Роза Нодельман, они родились в Киеве в семье портного Лейбы. Лейба очень любил музыку, и с детства Наум и Роза занимались музыкой, и в какой-то момент он просто мог себе это позволить, он отправил их учиться музыке в Берлин. Вот. И они как-то в Берлине осели и продолжали жить и работать. У Наума был небольшой камерный оркестр, тоже скрипач. Вот. Я скрипач уже в 3-м поколении. И действительно, он до 1935 года, они жили в Берлине. Ему повезло. У него был друг по имени Макс. Это был полицейский, немецкий полицейский, который несколько раз предупреждал Наума, что ему надо уезжать, что ситуация сгущается, и ничего хорошего впереди его не ждет. И в какой-то момент он уже сказал, что если ты вот сейчас в течение там, вот этой недели не уедешь, то может быть уже поздно. Вот. И тогда они с Розой уехали, но уехали в разные края. Роза уехала в Америку, а Наум в Ленинград. Вот так наша семья оказалась в Ленинграде.
Нодельман продолжает в Германии традицию поддержания памяти о жертвах нацизма, но сейчас в стране появляются политики, которым эта память колет глаза. Один из них – заметный представитель партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хёке. В одном из своих выступлений Хёке назвал берлинский мемориал убитым евреям Европы «позором Германии». Представители группы художников-акционистов Мориус Энден и Дженни Молли и сообщество «Центр политической красоты» сняли дом и участок напротив дома Хёке в коммуне Борнхаген в Тюрингии и установили на участке напротив окон Хёке точную копию фрагмента Берлинского мемориала. Теперь Бьёрн Хёке постоянно видит его из окон. Акционистам угрожали, в частности, симпатизирующие Хёке местные жители. Но по решению суда никто не имеет права демонтировать ответку. А осуществить тайный демонтаж бетонных блоков по причине их тяжести технически невозможно. Тем не менее, партия «Альтернатива для Германии» по-прежнему ведет борьбу за пересмотр отношения к прошлому. Один из ее лидеров, Александр Гауланд, недавно назвал 12 лет нацизма всего лишь «птичьей какашкой» в славной истории страны. Для многих очевидно, что фраза Гауланда – призыв к забвению нацизма, его преступлений и, главное, призыв к забвению Холокоста. Поэтому в стране активно обсуждается вопрос о необходимости введения официального наблюдения за партией и ее членами со стороны ведомства по защите Конституции. Когда-то в ФРГ обсуждалась и идея сделать 9 ноября национальным праздником. Что ж, для Дня национальной памяти и для всегерманских политических дискуссий этот день подходит как нельзя лучше. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.